по-моему, для нашего времени проблема соотношения религии, философии и науки – проблема актуальная, очень насущная, требующая внимательного рассмотрения и соответствующих выводов. Вот эту тему мы уже неоднократно обсуждали в Дубне на ежегодной конференции, которая там происходит. Обычно это бывает осенью. И я вам скажу, что там бывают очень интересные дискуссии и подчас даже страстные споры. Первое, что мне хотелось о чем сказать, это почему я считаю эту проблему актуальной. Дело вот в чем, что ни для кого не секрет, является очевидностью, что наш мир сейчас стоит, что называется, на грани всеобщей катастрофы, глобальной катастрофы. Ни для кого не является секретом также и тот факт, что ведущими силами мира, идейными ведущими силами, является наука, философия, религия. А они тот свет, которым идет современный мир. И они именно те, следовательно, которые привели наш мир к этой трагической ситуации. Таков парадокс. Хотим мы того или не хотим? В чем причина? Сказать просто так не хочется. Причин может быть много, но есть одна из них, на которую следует обратить внимание. Эта причина, как мне кажется, заключается в том, что с не так давнего времени эти три ведущие силы, назовем их так, духовными силами, которыми живет человечество, оказались разрозненными. Более того, они оказались в противостоянии друг другу. Все мы знаем, что религия с некоторых пор стала рассматриваться как явление антинаучное, как явление отжившее, явление, которое не просвещает человека, а, напротив, вводит его во тьму неведения. Вот эта разрозненность трех основных направлений является одной из причин того, что мы находимся в той ситуации, которая для всех, для нас очевидна. Мне бы хотелось вот сейчас о чем в первую очередь сказать. Почему эта проблема насущная? В чем тут мы видим основные тержневые точки этого? Первое, это, мне кажется, проблема мировоззренческая. Начиная с эпохи нового времени, особенно с эпохи просвещения, особенно с эпохи великой, так называемой, французской революции, религия начала подвергаться самой острой дискредитации. XIX век и XX век прошли под знаменем борьбы с религией. То, что происходило у нас, об этом нечего говорить. Но не думайте, что ситуация лучше на Западе. Там просто другие формы. Более того, я скажу вам так, и по опыту, я бывал там многожды, там атеизм имеет худшие формы, чем у нас. У нас атеизм был воинствующий, и он часто и естественно вызывал соответствующую противную реакцию. Там атеизм носит форму материализма. Материализм, причем не просто идейного, а материализм практического. Там в этот материализм вросли души человеческие. Весь смысл жизни в это, если хотите, вкладывается. Более того, сама религия, вот что самое, может быть, страшное, сама религия пошла по процессу глубочайшего обмерщения. Ценности чисто духовные просто исчезают. Более того, их просто не понимают. Вот те еще искорки понимания духовности, хотя бы теоретического даже понимания духовности, которые мы еще имеем здесь, чудом еще у нас сохраняется, поскольку у нас еще есть интерес к святоотеческому наследию Церкви, интерес к подлинно духовным творениям, там уже затемнен. Там эти духовные ценности подлинные, проверенные опытом, оттеснены, загнаны в тень. Их просто не знают. Они заменены новыми святыми, новыми духовными ценностями. Заменены полностью секуляризацией церковной жизни. Если бы меня просили высказать свое суждение о том, что из себя представляет религия Запада, и об этом я скажу не только вам, я говорил об этом и им, то я бы эту религиозность оценил бы таким образом. Вспоминая известные слова Евангелия, я бы определил так. Для западной религиозности сейчас основным тезисом является: ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царствие Божие приложится вам. Да, к сожалению, да. Вся душа устремлена в это. Забыли о том, что над этим потолком еще есть что-то высшее. Сама религия служит этому. Посмотрите папские энциклики. Употребляются слова духовности. Ну, вы знаете, все употребляют это слово. Все. Сейчас все употребляют. А о чем идет речь? Речь об экономике, о финансах, о социальной справедливости, об образовании, о нищете, то есть о всем том, о чем заботится и должно действительно заботиться государство. У церкви другая функция совсем. Хоть она одна-то может заботиться о том, о чем никто не заботится, о душе человеческой. Нет, вся душа в этом трехмерном измерении. Вот одна из реалий нашего времени. И посмотрите, что из этого происходит. Если религия оказывается оттеснена вот этим явлением, когда религия, тем более даже в чисто теоретическом плане, рассматривается как нечто чуждое человеку и темное, уводящее его вглубь неведения, что из этого проистекает, мы сами прекрасно понимаем. Обездушивается тогда жизнь. Само мировоззрение приобретает совершенно искаженный характер. Все цели и все стремления направляются только в землю. Голова, взор человека, предназначенный самой природой к тому, чтобы смотреть вверх, опустилась вниз. На четвереньках ходит современный человек. И вновь звучат библейские слова. «Человек в чести сы, не уразумев, приложися скотом бессмысленным и уподобися им». Вот беда. Но беда, которая носит не просто практический характер, не только, она выражается в плане мировоззренческом. Идет потрясающее оправдание этого. Вот что. Оправдание по существу материализма. Материализм становится религией. То есть не становится, а стал. Вот знамя нашего времени. Поэтому становится и понятно вот это 666, что это такое. Совершенно ясно. Действительно это имя этого зверя. Действительно, это имя Антихриста. В каком смысле? В Третьей книге царств что мы находим? Соломон, который был царем какой страны? Ничтожной, копеечной, булавочной страны. Получал в год, сообщает Библия, 666 талантов золота. Талант золота – это порядка 120 килограмм. Подумайте, сколько. Это ничтожное государство. Получают ли сейчас великие государства столько? Эта цифра была символом чего? Могущества, славы, величия. Вот оно все. Все здесь. Вот чем являлась эта цифра. Уж Иоанн Богослов, конечно, хорошо это знал. И не случайно назвал его имя так. 666. Вот, оказывается, где суть порабощения человека. Вот где происходит полный отрыв человека от Бога. Так переходит практическая сторона жизни в мировоззренческую. Разрыв в результате между подлинным религиозным сознанием, подлинными устремлениями религии и тем, что мы называем наукой и философией. Это вот первая причина, которая заставляет нас сейчас прямо обратить свое внимание на тот факт, который сейчас очевиден. По крайней мере, он для нас был недавно потрясающей, катастрофической реальностью разрыва между религией и философией наукой с другой стороны. Вторая причина, духовная, в чем она заключается? Мощный научно-технический прогресс и достижение высокого уровня жизни, по крайней мере, в цивилизованных странах, привел к тому, о чем вот сейчас я уже, собственно, говорил, привел к тому, что христианские, именно не религиозные, а христианские начала жизни уходят. Уходят. Но мы должны понять одну простую вещь. Вопреки агностицизму, если мы признаем, что Бог есть истина, и признаем, что эта истина может быть явлена человеку, и если признаем, что Христос есть эта явленная истина в нашем дольнем мире, тогда мы должны признать и другое, именно, что эта истина должна быть одна. Мы должны отказаться от этого странного, я бы сказал, какого-то размазанного, либерального подхода к взглядам на религии, как разные пути к одной и той же истине. Или она есть и открыта во Христе, или тогда мы должны сказать, она не открыта во Христе, и тогда она вообще не открыта человечеству, и тогда мы по-прежнему, как слепые котята, ткаемся во все стороны и не знаем, где она и что она. Мы стоим прямо отчетливо перед выбором. Или она есть, или ее нет. Если есть, больше нигде нет, как только в христианстве. По крайней мере, для верующего человека. Вот эта духовная проблема, она очень о многом говорит. Дело вот в чем. Что разрыв с христианской религиозностью, отрыв этой религиозности от достижений нашего цивилизованного мира привел к удивительным парадоксальным явлениям. Кажется, там достигли полного, по крайней мере, очень высокого материалистического рая. С другой стороны, что мы видим? Статистика сообщает нам убийственные вещи. В этом цивилизованном западном мире происходит удивительная деградация психики. Это сейчас является предметом самого тщательного изучения. Ничего не могут понять. Резко возрастает нервно-психические заболевания. Резко возрастает самоубийство. Расстройство нервно-сосудистых и прочих всяких вещей. Тут даже и говорить нечего. Но самое любопытное. Люди теряют смысл жизни. Эти обеспеченные, действительно, на самом деле обеспеченные люди теряют смысл жизни. Все есть, все. Удовлетворения нет. Чего только не делают. Вы знаете, откуда этот бум туризма? Как-нибудь бы от себя только отвлечься. Не могу быть самим собой. То есть человек – это совсем не прекрасно, это совсем нехорошо. Не дай Бог мне остаться самим собой наедине. Это жутко. Бегу от себя куда, куда угодно, в любую экзотику, лишь бы что-то посмотреть. И ездят по всему миру, и не находят покоя. Как говорит статистика, сейчас более половины жителей, ну, знаете, статистика – вещь условная, поэтому больше, меньше, ну, уже само по себе, что одна из статистик прямо говорит, что более половины современных людей на Западе потеряла смысл жизни – и не находит удовлетворения ни в чем, говорит об очень и очень многом. Что-то поражено внутри. Возникла именно духовная проблема. Проблема такого рода, которой ничем не залатаешь. Никакими деньгами, никакими богатствами и ничем другим. Эта проблема в высшей степени серьезная. Откуда она и почему? С христианской точки зрения совершенно очевидно. Люди забыли, кто такой Христос. Забыли, что такое христианство. И неважно при этом, как они себя называют. Католиками, протестантами, православными, не забудьте. От того, что я напишу себя православным, совсем еще не значит, что таковым являюсь. Надо знать, что это такое. Римская церковь всегда была православной. И остается до сих пор по названию такой. Католической, то есть кафолическая. Однако православие-то там мы, увы, к сожалению, и не видим. Не надо этого забывать. Дело не в вывесках, не в названии, а в сути. Еще одна проблема, которая ярко свидетельствует о том, по какой причине и к чему приводит этот разлад между религией и этими двумя ветвями, я бы назвал ее экологической проблемой. Любопытная вещь, что погоня за наслаждением, за богатством, за властью, эта погоня, кажется, всегда имела место у какой-то категории лиц. Но то, что происходит сейчас, конечно, несравнимо с предыдущими эпохами. Почему? Не было таких, если хотите, технических средств пропаганды этих явлений. Не было технических средств разжигания вот этих вот страстей. Ведь мы же должны понять, страсти можно разжечь. Пропаганда имеет колоссальнейшее значение. Почему так рвутся люди захватить средства массовой информации? Да, кто захватил, тот и властвует над умами, душами и народами. Так вот, что сейчас произошло в этой погоне за наслаждениями, за властью над природой, в погоне за богатством, забыли самое главное. Зачем живет человек? И так бурно начали развивать науку и технику, так бурно пошел процесс научно-технического прогресса, что за этой погоней за наслаждениями, оказывается, мы привели себя к самоубийству. Экологические проблемы сейчас – это, наверное, просто проблема номер один. Мы к чему пришли сейчас? Что мы не только там кто-то погибнет, не что-то будет уничтожено. Нет, нет, под угрозу ставится сама жизнь на Земле. Вы подумайте, как пошел прогресс. Забыв о нравственных ценностях, о религиозных ценностях, ударившись в эту погоню за этим мыльным пузырем, мы забыли о самой жизни. Вот это парадокс. Вот это да. Экологический кризис свидетельствует об этом в полную меру и с полной силой. Это вот некоторые из проблем, которые свидетельствуют о том, что философия, наука и религия, для нас, конечно же, православие, сейчас должны изменить характер отношения друг к другу. Должно что-то произойти, измениться. Хватит разделения. Но на каких началах это можно соединиться? Ну как соединить, кажется, несовместимое? Где та платформа, на которой мы можем построить нечто единое? На первый взгляд, такое есть. Есть такое. Ну, когда мы говорим наука или философия или религия, то ясно мы подразумеваем людей, представителей, ну, совершенно очевидно. Сами по себе они не существуют же. Кажется, есть это. И мне кажется, что на вопрос о том, на чем, на какой основе и как, ну, и вопроса-то, собственно, нет. Ясно, цель одна всегда. Благо человека, благо человечества. Вот к чему должны мы все стремиться. Не правда ли? Правда, конечно. Кажется, простое решение, на первый взгляд только простое. Как только мы коснемся понимания этого блага, оказывается, вещи-то подразумеваются в науке одни, в философии другие, в православии третьи. Слово одно, смыслы, увы, совсем разные. В чем тут дело? А дело вот в чем. Ну, давайте посмотрим, как смотрит вообще, допустим, наука на эту проблему. Ну, если под наукой мы будем разуметь, ну, естествознание, не все вообще знание человеческое, потому что в таком случае мы должны туда включить и религию, и все на свете. Нет, мы говорим сейчас о естествознании, которое обычно, как правило, противопоставляется религии, о чем мы хорошо знаем. Так вот, как же наука смотрит на эту проблему? Что является благом для человека? Что принесет ему благо? Что? Ясно, полное, насколько возможно, и окончательное познание этого мира. Вот это максимальное познание с целью достижения господства, власти над этим миром. Такое достижение, которое сделает человека фактическим божеством в этом мире. Вот что в конечном счете преследуется наука. Мы будем летать в космос, достигнем бессмертия, сделаемся божествами в этом мире. Вот оно, благо. это не пустые слова, не фантазии. Да-да, это не только лозунги, это декларации. Это действительно, если хотите, чуть ли не лейтмотив. К этому устремлено все. Очень красиво, кстати, звучит. Правда, цель очень искусительная, соблазнительная просто. А вот есть кое-какие недоумения по поводу того, возможно ли достижение этой цели. Первое. Есть ли какие-либо доказательные основания того, что естественно-научное знание действительно может привести к этому? Дать вот это благо? Нет. Никаких нет. Это есть мечта, если хотите. Надежда. Пожалуйста, да. Доказательных оснований никаких нет. Я почему подчеркиваю доказательные? Потому что говорю слово «наука». Если бы не было этого слова, тогда можно будет спокойно отнестись. Но здесь наука, то, что связано с доказательством, с доказательностью, нет этого. Если мы обратимся к другому. А есть ли достаточно убедительные аргументы того, что счастье, которое наступит в результате этого познания, будет действительно благом для человечества? Сейчас на этот вопрос уже, наверное, большинство, боюсь, что подавляющее большинство, ответит отрицательно. В чем дело? Мы видим, как идет процесс концентрации настоящей власти все в более узком круге лиц. Как в отдельных государствах, так и это уже реальность в глобальном масштабе. В очень все сужающемся круге лиц. Причем тех лиц, для которых судьбы других совершенно безразличны. Уже все просчитано, что хорошо существовать может только золотой миллиард. Миллиард. Куда остальных людей деть? А не важно куда. Не важно. Все зависит только от времени и обстоятельств. Насколько можно, надо сократить рождаемость. Не удастся этого? Есть множество средств, чтобы уничтожить лишних. Но вы подумайте, из какого же нравственного и духовного состояния проистекают эти расчеты? На что же способны эти люди? Этот круг сужается, круг сверхлюдей. В этом круге появляются свои еще более узкие круги. Скорее всего, исходите из христианского откровения, этот узкий круг завершится единственным лицом. По христианскому откровению именно тогда наступит окончательная гибель всего человечества и всего живого. Психологически это вполне понятно. При том металлическом рассуждении компьютерном, которое мы слышим сейчас в расчетах многих социологов, становится немножко жутковато за жизнь. Может, уже настоящих, но, по крайней мере, будущих поколений непременно. Для многих уже настоящих. Человек перестает рассматриваться в качестве человека. Это винтик. Человек не нужен. Он просто не нужен человеку. Нужна машина, способная делать то или другое. Нужна творческая машина, способная изобретать то, что нужно. Сам же человек, как имеющий какую-то самодавлеющую ценность, никому не нужен. Тем более не нужен этим суперменам. Так ради какого же блага тогда работает научная мысль? Так какому же благу тогда приведет нас научно-технический прогресс? Работают труженики, ученые, идеалисты часто, прекрасные люди, строят, строят. Результат? Беда, если мы, думая, что строим дворец, построим тюрьму. Да такую тюрьму, которая еще никогда не была в человечестве. Были тюрьмы в отдельных местах, в отдельных странах, в отдельных народах. Но чтобы это стало тюрьма в глобальном масштабе, такого еще не бывало. А сейчас именно мы стоим перед этой реальностью. Стоит о чем подумать. Так наука, ты же говоришь о будущем благе человечества, да? Замечательно. Так какое же благо нам грозит? Интересно. Очень интересно. Если мы теперь спросим ее, ну как же нам быть с твоим утверждением, наука? Как же быть, если мы стоим перед такой реальностью? Наука или молчит, или говорит, ну поверьте, что хорошо будет, поверьте. Поверьте, жизнь свидетельствует об обратном. Я не знаю, стоит ли мне сейчас вот говорить о том, почему даже то, что является научным знанием, на самом деле не отражает, ну, будем говорить так, объективной, что ли, реальности. Что даже научные выводы, они никогда, в принципе, не могут претендовать на абсолютную истинность. Собственно, сейчас это просто не вопрос. Это отошло уже в прошлое, когда ученые были убеждены, что они постигают реальность так, как оно есть. Когда были надежды на адекватное познание объективного мира. Сейчас, конечно, этого нет. Сейчас речь идет не об адекватном познании мира, идет речь совсем о другом. О полезных моделях этого мира. Какой мир оставим? Это псевдо-вопрос. Вопрос об истинности – это лже-вопрос. Речь идет не об этом. Речь идет о модели. Какая модель наилучшая, которая дает наибольший эффект? Как академик Берг еще в свое время сказал, истина то, что полезно. Говорить же о какой-то объективной истинности, это просто потеряло смысл. А что это такое за истина? Ну, я не буду говорить, потому что эта тема очень, кстати, интересная, да, о том, почему научные знания недостоверны. Это очень интересно, но просто не буду я сейчас говорить. Скажу вам только так. Франк... Нет, пожалуй, лучше я вам приведу не Франка, а Фейнмана. Это известнейший физик, да, американский, который, обращаясь к студентам, прямо сказал. Ну, читал он лекции. Если вы думали, что наука достоверна, вы ошибались. Этот вывод проистекал из очень серьезных рассуждений. Если этот вопрос заинтересует, его осветить можно будет. Мне хочется теперь сказать о философии. Как философия видит идею блага? В отличие от науки, она это благо видит в познании истины. Знаете, это просто прекрасно звучит, великолепно. А что она подразумевает под истиной, по крайней мере, подразумевала, будем говорить, и каким путем предлагает она достижение этой истины? Философия, как это ни удивительно, является наукой по существу рациональной. Истина, в конечном счете, есть плод наших логических умозаключений. Умозаключений, построенных на определенных постулатах, начала, и использующие в качестве материала наши слова, понятия. Недаром говорят, сколько философов, столько философии. Эти начала и постулаты могут быть очень различными. Истина же, как вывод логического разума, уже сейчас едва ли кого удовлетворит, поскольку посылки разные, разные выводы. А как можно говорить о достоверности посылок? А что означают наши все слова и понятия, на основании которых? Так вот, одним словом, философия ищет эту истину на пути то, что философия называется дискурсивного мышления. Что можно здесь сказать? Здесь есть целый ряд соображений, которые заставляют, ну, по крайней мере, задуматься, а лучше сказать, очень и очень усомниться в выводах философствующего разума. Сама по себе эта тема очень интересная. Сейчас я не буду ее развивать. Скажу только, что любая философская система, если она претендует быть системой, правда, я говорю о классических системах, не тех, которые появились сейчас, если она хочет быть системой, то она сразу же попадает в довольно тяжелое положение. Дело вот в чем. Что поиск истины осуществляется на пути рассуждений, чьих, человеческих. И здесь вот что происходит. Первое. Чем могу я доказать, что мое мышление способно быть истинным? Ничем. Ничем, оказывается. Потому что я как могу оценить свое мышление? С помощью своего мышления. Свой рацио с помощью рацио. Замкнутый круг.
мы попадаем в порочный круг. Или мы должны найти какие-то принципы вне нас лежащие и на них основываться. Или, если мы не хотим таковыми оперировать, мы попадаем в порочный круг обоснования истинности и способности постижения истины своего мышления через свое же мышление. Второе, не менее серьезное. Те понятия, которые используются в философии, очень и очень расплывчаты и неопределенные. Ну, слушай, ну что такое жизнь, ну скажите? Ну что такое человек? Что такое бытие? Что такое дух? Что такое Бог? Вы понимаете, сколько? Что такое свобода? Гейзенберг поэтому правильно писал, что значение всех слов и понятий, которые мы употребляем, не могут быть точно определены. Поэтому с помощью рационального мышления мы никогда не можем прийти к познанию абсолютной истины. Совершенно верно. Что ни слово, разные смыслы. И сколько этих смыслов? Да как же мы тогда можем рассуждать? Методист – это кто такой? Ах, это тот, кто преподает методику, да? А другой говорит, да нет, это такая конфессия религиозная. Вот так. В области философии, увы, увы, нет и не может быть точных определений всех понятий. Если же мы возьмем философию как действительную систему, то в отношении этого, начиная с Гёделя, увы, наша наука бедная, да и философская мысль, оказалась в трагическом положении. Своей второй теоремой о неполноте формальных систем Гёдель прямо показал, что ни одна система не может доказать свою истинность, не выходя за границы самой себя. То есть мы оказываемся в рамках полной неопределенности. Философия, как рациональная наука, оказывается, не может нам предложить чего-то действительно достоверного. Она должна выйти за самое себя. Куда? Куда выходить? Поэтому то благо, о котором говорит философия, когда называет его познанием истины, оказывается под колоссальным знаком вопроса. Вот тем самым вопросом, который задал Пилат. А что есть истина? Он был очень искушен в этом. Ведь греческая философия, если о ней говорить, она прошла очень интересный путь развития. От милетцев до стоиков, до неоплатоников. Правда, их тогда еще не было. Но стоицизм в то время был одной из ведущих систем. И скепсис как таковой, да, показал со всей силой, что говорить об истине просто не приходится. Мы не знаем, что это такое, о чем мы говорим. Это какой-то X и больше ничего. Так что, если философия видит благо человека в познании истины, кажется, это хорошая формула. И действительно, так бы и должно быть. Это хорошо. Но как только мы коснемся, что же есть истина, увы, философия замолкает. Современная философия вообще по существу прекратила ставить даже этот вопрос. Отошли от этого. Занялись совершенно другими проблемами. Философия культуры, экзистенциализм. Они заняты совершенно другими вопросами. Они пытаются понять сущность бытия совершенно из других сторон, не касаясь онтологии, постигают ее на феноменальном уровне. Философия культуры чем занимается? Вот изучением культуры и попыткой делать выводы из этого изучения, некие выводы о человеке, о том, чем он живет, что он есть. Вот этот феноменальный подход, феноменологический, он, конечно же, ничего не дает. А экзистенциализм вообще весь погружается в себя, в человека, полностью изолирует себя от бытия как такового, потому что бытие враждебно. И в результате мы опять оказываемся без бытия и без истины. Так вот, в связи с этим, мне кажется, и возникает очень серьезный вопрос. Если действительно ни наука не имеет доказательных оснований для того, чтобы ее понимание блага было принято, если философия представляет из себя, как всегда и во все времена, нечто неопределенное, неясное, расплывчатое и по существу не могущее сказать конкретное, достоверное и обоснованное, то невольно мы обращаемся к третьей реальности, к третьей духовной силе, в которой живет человечество, к религии. Здесь мы, конечно, вступаем в очень глубокую сферу. И первый вопрос, конечно, это вопрос о том, о какой религии мы говорим. Сам по себе вопрос о соотношении религии, он очень интересный. И об этом бы надо, конечно, поговорить бы просто отдельно. Но в данном случае я говорю о православии. Может ли что сказать православие? И если может, то что? Что оно называет благом? И является ли это благом для человека? В отличие от науки и философии, православие говорит, что благо – это не просто познание этого тварного мира. Благо для человека – это не есть истина, о которой мы не знаем, что это такое, и которой мы никоим образом не можем прикоснуться. Православие говорит совершенно о конкретных вещах, прямо о конкретных вещах. Причем тех, которые являются не плодом воображения человеческого, ни выводом человеческого рассудка. Оно утверждает, что эта истина есть. Она существует объективно, независимо от нашего сознания, независимо от нашего познавательного процесса. Она просто есть. Эта истина есть Бог. Но Бог, разве это определенно что-то? Бога признают очень много религий. В чем особенность христианства? Оно говорит, да, Бог сам по себе, конечно, Он для человека, может быть, отчасти постигается, открывается даже через рассматривание этого мира. Но Бог, который непостижим в своем существе, тем не менее, открывает себя в своих действиях. Но христианство при этом утверждает, что в полноте доступны человеческому познанию. Он открыл себя в Боге, Слове воплощенном. Христианство утверждает, что вторая ипостась Бога соединилась с человечеством. И именно таким образом выявила, показала, обнаружила, что есть истина, доступная нашему уже человеческому воззрению и пониманию. Христианство утверждает беспрецедентную в истории религиозного сознания идею. Какую? Все религии говорили, все признавали, все чувствовали, создавали даже мифы. О чем? О явлении Бога в нашем мире. О возможности контакта между Богом и человеком. Без этого просто религии же нет. Что христианство сказало? Удивительная вещь. Что это не просто контакт человека с Богом. Мимолетный или более продолжительный. Нет, нет. Произошло нечто, чего не знали никакие религии никогда. Произошло непонятное до сих пор человечество. Странное, но утверждается как факт. Евангелие утверждает это как факт. Произошло неслитное, неизменное, нераздельное, неразлучное соединение божества с человечеством. Вы знаете, я обращаю ваше внимание. Вот достаточно только одной этой истины, я сейчас объясню, чтобы уже сказать, да, христианство – это истинная религия. Почему? Тот, кто изучал историю древней мысли, античной мысли, религиозной и философской, знает, что такой истины никогда и нигде не было. Воплощались боги? Да, воплощались. Как? Ну, по-разному. Юпитер воплощался и в быка, и в дождь, в виде золотого дождя мог пройти, и в человека, верно. Что это означало? Что это означало? Это означало, что он представал в виде этого. В виде этого. Да, божества принимали разные формы, меняли их, исчезали. Что это было? Это было нереальное воплощение. Недаром один египетский жрец прямо говорил, наши боги не пойдут на то, чтобы воплотиться, принять плоть человеческую на самом деле. Поэтому все эти воплощения какой характер носили? Фантастический. Кришна воплотился? Ну да. Да, когда? 5000 лет тому назад. И жил на земле? Ну да. Как? Ну хотя бы, к примеру, 8 жен, 16 тысяч наложниц, 180 тысяч сыновей. Все эти воплощения были действительно порождением человеческой фантазии. И они выражали не что иное, как грубые или мелкие, высокие или глубокие человеческие страсти, человеческие образы, буквально сказки и мифы. Что утверждает христианство? Что, оказывается, во-первых, Бог принял на самом деле настоящую человеческую природу. На самом деле и настоящую. Какую? Смертную. Способную страдать на самом деле. На самом деле страдал. На самом деле умер. Более того, на самом деле воскрес. Ну подумайте, что утверждает. Причем, почему воплотился? Почему воплотился? Зачем воплощались все те боги, о которых мы знаем в истории религии? Зачем воплощались? А по разным случаям. Ради всяких страстей, даже самых постыдных. Люди забывали подчас то, как нужно делать или что делать. Подсказывали им, например. Разные причины. Большей частью даже. Эти боги были ничем иным, как мифологическим выражением процессов самой природы, как, например, умирающие и воскресающие боги Египта, Малой Азии. Весна пробуждается, осень умирает и так далее. Здесь же мы видим совершенно другое. Иисус Христос, который говорит: «Отец больше меня знает», Иисус Христос, который молится: «Отче, если можно, доминует меня чаша сия», Иисус Христос, который на кресте кричит: «Боже мой, почему ты меня оставил?» Этот Христос говорит: «Я и Отец одно. Видевший меня, видел и Отца». Когда ему говорят: «Ты делаешь себя Богом?» Он говорит: «Да». Вы подумайте, совершенно парадоксальное утверждение, которое, ну, буквально, не, что называется, в нашем мышлении рациональном, не сходится друг с другом. Утверждает то и другое. То есть утверждает то, что мы называем с тех пор богочеловечеством. Богочеловечеством, которое не знала вся древняя история человеческой мысли. Вопрос возникает. Посмотрите, Евангелие. Каждый, кто читал, обратил внимание. Написано самым простым языком. Как говорится, хотите, понятен даже детям. И мы даем детям, и читают они. Даем ученым, и читают они. Даем философам, они поражаются глубиною мыслей. Кто написал Евангелие? Кто записывал? Самые простые люди, о которых уже в Евангелии сообщается. Уже до того простые, что подчас просто иногда диву даешься. Христос говорит: «Бойтесь закваски фарисейской иудейской». Они: «А, хлеба забыли взять». Притча там о сеятеле, объяснить? Нет, не понимаем. А когда Христос сказал, что то, что выходит из человека, оскверняет, а не то, что входит в него, так? Не поняли. Не поняли. Как же это такое? Вы чувствуете? То есть уровень развития их интеллекта весь налицо. Это совсем не философы, совсем не мыслители, это не интеллектуалы. И сам текст, сам язык Евангелия свидетельствует об этом. И вдруг тут сообщаются такие вещи, о которых бедные философы посмотрят, падают в обморок от высоты этих истин. А заявить о воскресении, не о воскресающих и умирающих богах, это мы все прекрасно поняли, афинские мудрецы. Здесь проблем бы не было. Павел заявил о настоящем воскресении, а не каком-нибудь. Реакция была однозначная. Послушаем тебя другой раз. А заявить о том, что Бог, воплотившийся, может страдать и умереть, до сих пор не вмещается это в сознание человечества. Апостол Павел поэтому и писал: «Мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, для эллинов-философов безумие. Есть еще целый ряд таких же объективных, вы слышите, объективных аргументов, свидетельствующих о том, что христианство – это не есть плод земли, это не есть естественная религия, это не есть результат развития, постепенного развития какого-то религиозного сознания. Только откровение могло сказать об этом. Только реальный факт был передаваем евангелистами. Реальный факт. Они сами подчас не разумели того, что даже писали. По крайней мере, то, о чем вот говорится в Евангелии, они многого не понимали даже. Но они честно, честно записывали и пересказали это. Вот это-то и представляет удивительную ценность. Это исключительную ценность. Подчас даже, посмотрите, есть так называемые даже противоречия в Евангелии. Сколько там петух раз пропел, прежде чем Петр отрекся. Там сколько там бесноватых было гадаринских, один там или два. Даже противоречия. Никто никогда не посмел коснуться. 2000 лет существует Евангелие. Знаете, не подчистили, не исправили. Передали так, как есть. Кстати, спросите у любого юриста, он вам скажет. Это именно вот эти разночтения являются самым убедительным, убедительным доказательством подлинности записи этих свидетельств. Как правило, когда вы видите одно и то же, говорят, все, тут сговор. Никто не посмел коснуться их. А появились все в одно время, все появились. Очень легко это было сделать. Совсем легко. В первом веке все Евангелие написано. Пожалуйста, редактируйте, исправляйте. Нет ничего проще. Никто не смел. То есть сообщения евангельские, оказывается, это достоверные сообщения. И что мы в них видим? С одной стороны, простоту и непосредственность изложения, с другой – потрясающие истины, которые, конечно же, не могли никто не придумать, не выдумать. Более того, не могли никак сочинить. Философу ни одному никогда не приходило в голову то, о чем написано в Евангелии. Итак, христианство утверждает, что истина есть действительно вот он, Бог воплотившийся. Почему? Что значит истина? Истина – это, в конечном счете, то, что есть на самом деле. Но что есть? На самом деле многое, что есть. Но все это многое, что есть в нас, как есть? Сегодня есть, а завтра нет. Все это как мыльные пузырьки. Все исчезает, все изменяется. Под истиной, разумеется, то, что неизменно, то, что всегда есть. Более того, почему так важно познание именно истины как таковой? Потому что когда мы знаем, как на самом деле как, тогда мы можем поступать правильно. И следуя этому на самом деле, мы достигнем, получим то, к чему мы стремимся. Когда же мы не знаем, как на самом деле, ой, какие ошибки мы можем впасть. Вместо дома дорогого попадем в такие дебри, в такое болото, из которого может не быть и выхода. Так вот, христианство, проповедуя, говоря и утверждая, что Христос есть истина, о чем он и сам о себе сказал в Евангелии, говорит о чем? Истина – это и есть благо человека. В чем же оно состоит, это благо? Оказывается, благо нам, открытого Христе. Каким образом? Что в нем произошло? Произошло соединение. Соединение человека с Божеством. Какое соединение? Во-первых, теснейшее из того, которое может быть. Во-вторых, при котором человек, человеческая природа не исчезает, как в индуизме, не растворяется в небытии. Нет-нет, напротив, раскрывается во всей полноте, во всей максимальной полноте раскрывается все то, что заложено в человека. И если действительно человечество может соединиться с Божеством таким образом, и если Бог и есть по определению величайшее и конечное благо, к которому может только стремиться человек и которому может достичь, тогда понятно, что во Христе и есть эта истина, и это величайшее благо. Вот, оказывается, есть реальная истина. Вы слышите? не будущее познание мира, когда мы ставим человека богами, не та абстрактная истина, о которой мы не знаем, что это такое, о которой говорит философия. Нет, есть реальная истина. Вот она, Христос. Что же это дает человеку? Вот здесь мы и видим то раскрытие этой глубочайшей истины, которое дано в православии. Здесь именно очень важно подчеркнуть в православии, потому что суть-то человеческой жизни в чем? В приобщении к этой истине, в приобщении к этой человечности Христа. Апостол Павел сказал, что Церковь есть тело Христово. Вы же, обращается он к верующим, суть – члены тела Христова. Задача ваша – возрастание до меры полного возраста Христова. То есть, перед чем, оказывается, человек поставлен? Есть она, вот эта полнота истины. Значит, теперь мы стоим перед лицом чего? Как приобщиться этой истине? Как стать действительно членами этого тела? Его тело, клеточкой сделать его тело. То есть приобщиться тому полноценному благу, которое дано человечеству во Христе. Поэтому мы с вами здесь стоим перед лицом высшей степени важного вопроса. О чем? О пути духовной жизни. Ой, какой это важный вопрос. Во все времена он был важный, особенно сейчас, когда идет просто потрясающий разлив какого-то мистицизма. Жутко, что творится. Мистицизм всюду сейчас царствует. Масса культов, но дело даже не в самих культах, даже не в самих сектах. Даже не в тех, если хотите, сектантских точках, которые возникают у нас, и о чем он, синод наш, уже вынужден говорить, вокруг вот отдельных священников и лже подчас старцев, собирать эти ячейки, ненавидящие всех и вся вокруг себя. Даже дело не в этом только. Дело в том, что этот мистицизм, он может проникнуть в самую душу человека и разрушить те стены, те пороги, через которые нельзя приступать человеку. Ибо разрушение этих порогов приведет к гибели души человеческой. Православие указывает на верный путь духовной жизни. Что это за путь православный? Но об этом обычно мы никогда не говорим. Мы говорим, что надо идти к православию, надо следовать православной церкви и так далее. Но что это такое за путь? Что, какие тут критерии? В чем отличие православия от лжехристианства? Которые мы видим в различных культах, в католицизме, в протестантизме. Извините меня, может, тут есть представители этих конфессий, но, если хотите, я вам говорю честно. Я об этом говорю не только сейчас здесь, вот в России, но я говорю это на конференции, в диалогах. Мне приходится участвовать в диалогах и с католиками, и с протестантами. Я им говорю и ставлю этот вопрос. Уже десятки лет я ставлю один и тот же вопрос. Когда мы начнем говорить о критериях духовной жизни? О пути духовной жизни. Современному человечеству духовная жизнь представляется, знаете как? Это какие-то личные переживания. Личные, если хотите, даже восторги. Личная какая-то молитва, которая не знает, правильно или неправильно. Все личное. То есть мы прям живем, как будто не имея никакой дороги. Куда ветер дунул наши личные восторги, туда и покатило нас, как перекати поле. Нет. Христианство имеет строгие законы духовной жизни. Слышите? Есть критерии правильного и неправильного пути. Поэтому вот этот вопрос, вот особенно бы, его бы надо бы, конечно, бы изучать, но этим меньше всего, к сожалению, у нас занимаются. Мы занимаемся меньше всего. Хорошо. Итак, вопрос о соотношении религии, философии и науки. Я бы заключил его вот чем. Что могло бы дать православие, если хотите, науке и философии? Это вопрос, по-моему, сейчас очень важный. Что оно могло бы дать? То есть, что могло бы дать ученому? Что могло бы дать философу, который обратился к православию? Что конкретно, действительно, оно могло бы дать ему? Вот мне кажется, что здесь есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание. Может быть, первый и самый главный. Если научно-технический прогресс и философская мысль, и отступление от религии, от православия, привело нас к современному кризису, экологическому, самому очевидному, нравственным, бесспорным, и массы других. Следовательно, первое, на что нужно обратить внимание и ученому, и философу, чтобы в своих изысканиях по воле другого порядка не забывать тех нравственных и духовных норм, которые предлагает христианство. Оно предлагает в данном случае один критерий, страшный для ученого и философа. Страшный, я вам скажу. И не каждый согласится с ним. То есть, я-то говорю уже из факта. И не соглашаются с ним. И никак не могут принять. Хотя ясно все идет именно сюда. И просто деваться уже некуда. Только по упрямству можно не соглашаться с этим. Ну вот упрямится. А что же именно? Христианство говорит, что как мы хотим мы или не хотим, но мы должны ограничить свои изыскания теми рамками, которые называются нравственными границами. Нельзя заниматься наукой ради науки. Нельзя заниматься экспериментами ради экспериментов. Познание должно быть ограниченным. Нельзя выходить за некоторые границы. Нельзя. Как один из святых сказал, ум должен иметь меру познания, чтобы не погибнуть. Страшные слова, которые каждому надо знать. Именно так называемая безграничная свобода, которую точнее назвать произвол научных исследований и философских изысканий, в данном случае я в философию включаю и весь круг эстетического творчества, привел нас к экологическому кризису, привел нас к антикультуре, к антиморали, и все под флагом науки и философии. Мы же дошли до того, что мы скоро окажемся с вами перед реальностью Франкенштейна, этих бездушных роботов, которые будут командовать в этом мире. Мы уже пришли. Пришли, только роботами этими пока еще являются люди, рождающиеся естественным путем. Так это еще хуже, когда человек теряет душу и теряет сердце. Без самоограничения своей познавательной деятельности, исследовательской деятельности, мы погубим себя и мир. Помните, Оппенгеймер стал же испытывать атомную бомбу? Стал же испытывать. А ведь не знали, что будет с человечеством. Ведь не знали они тогда. А было страшное опасение, не начнется ли цепная реакция и не превратится наша Земля в еще одно маленькое солнышко через какие-то считанные мгновения времени. Цепная реакция. Жуть-то какая. Подумайте. Пошли на эксперимент. Вот я бы и назвал это эффект Оппенгеймера. Это жуткая вещь. Если научная и философская мысль не поставит себя в рамки самоограничения, повторяю, мы обязательно покончим жизнь человечеству, самоубийством. Вот это вот то первое, что могло бы дать православие, потому что оно дает критерии, оно указывает те нравственные нормы, конкретные. Православие говорит, что такое хорошо и что такое плохо. Православие прямо говорит, и есть все основания поверить ему. Вот это первое. Второе, может быть, на что следует обратить внимание, что при принятии православного мировоззрения и наука, и философия приобрела бы ясную целенаправленность и высший смысл исследований. Какой это высший смысл? Православие же утверждает, Бог есть любовь. Вот что есть. Любое мое творчество, любое мое изыскание всегда должны быть направлены только к одной цели. Я должен подумать, будет ли это благом для человечества, смотрите, всего человечества, не узкого круга, подчас мошенников, а всего человечества, не для золотого миллиарда. Будет ли это полезно или нет? Вот он критерий, принцип любви. Нет любви, нет Бога, нет Христа, нет человека. Вот, оказывается, какой смысл всей деятельности, какой лейтмотив. Вот только в каком русле должна развиваться и научная, и философская мысль. Вот в каком направлении мы должны осуществлять свою деятельность. А ведь без этого все превращается в некий, если хотите, моральный хаос. Без него просто трудно говорить о каких-либо здоровых и полезных достижениях. Мне кажется, что вот это согласие между тремя ветвями – научным, философским и религиозным путем – сыграло бы очень огромную роль в создании здорового климата в обществе, в его наиболее важной сфере жизни – духовно-интеллектуальной. Это бы имело очень большое значение. До тех пор, пока будет разногласие, не будет этого. Я не говорю о сфере воспитания, о сфере образования, о сфере культуры. Ой, как здесь важно это согласие. Повторяю еще раз, без православия мы превратимся, я не знаю, в допотопных существ, которые сами себя просто погубят и больше ничего. Я заключаю, думаю, что изоляция науки и философии, как высокоспециализированных, сказал бы, социальных реалий от православия, неизбежно, как уже показывает история, ведет к разрушению и целостности, и многомерности видения нашего мира и самого человека. Я полагаю, что в настоящее время, в наших условиях, сейчас есть возможности к развитию плодотворного диалога между этими тремя ветвями познающего человеческого духа. И думаю, что просто было бы грешно не воспользоваться этим. Обычно это говорю представителям науки и философии. Грешно. Нужно обратиться к православию, пока не поздно. Времена совершенно очевидно сокращаются. Все идет с таким нарастающим ускорением, что поистине, сейчас приходится повторять, промедление смерти подобное.